какие перемены ждут нас в будущем, как изменится наша жизнь.
Завтра в мире.
Это программа «Завтра в мире». Я Лариса Катышева. Здравствуйте. В нашем проекте мы говорим о будущем. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И в этом нам помогают разобраться ведущие эксперты в области развития технологий, изобретатели, инноваторы. Сегодня мы будем говорить о роботизации. Насколько активно она развивается в России и в мире, и насколько этому развитию поспособствовала пандемия. Буквально через пару минут с нами на связи Елена Волотовская, руководитель компании Softline Venture Partners и руководитель комитета по развитию IT «Опоры России». Но прямо сейчас я передаю слово своей коллеге Софье Еркушевой, и она представит новости.
Ученые из США считают, что куркумин может быть полезен в борьбе с заболеваниями глаз. Они провели эксперимент на собаках, страдающих от увеита – воспаления сосудистой оболочки глаз, поражающего как животных, так и людей. Эта болезнь требует достаточно продолжительного лечения, так как современные препараты плохо всасываются и, соответственно, усваиваются организмом. Кроме того, врачи часто назначают пациентам с увеитом гормональную терапию, а она негативно влияет на почки и печень. Новое лекарство показало высокую эффективность при отсутствии побочных эффектов. Для лучшей абсорбции и упрощения транспортировки ученые наполнили куркумином наночастицы и пролечили животных полученным препаратом. По словам исследователей, теоретически куркумин можно будет использовать для лечения как увеита, так и катаракты – заболеваний глаз, которые могут привести к слепоте. Ученые из США сделали любопытное открытие, которое, вероятно, будет полезно людям, ежегодно страдающим от укусов насекомых. Исследователи выяснили, что зуд нужно снимать не почесывающими, а поглаживающими движениями. При растирании места укуса запускаются нервные реакции, отвечающие за подавление неприятных ощущений. Ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого в ответ и на зуд, и на поглаживание регистрировали активацию нейронов спинного мозга, связанных с чувствительностью. При этом зуд ослабевал, когда исследователи через время переставали гладить животных, и вместе с этим снижалась активность нейронов. Еще один плюс такого метода в том, что человек не сможет травмировать себя агрессивным почесыванием, если зуд появится на слизистой или на других частях тела с тонкой и чувствительной кожей. Что ж, возьмем на вооружение. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем.
Мы продолжаем, и сейчас с нами на связи Елена Волотовская, руководитель компании Softline Partners и глава комитета по развитию опоры России. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Лариса.
Мы с вами, по сути, продолжаем уже начатый разговор. Мы с вами говорим о том, как меняют нашу жизнь и нашу работу появление роботов на рынке труда. В прошлый раз, в одном из наших прошлых выпусков, мы договорились, что, в общем-то, без работы роботы людей не оставят, тем более кто-то должен за ними ухаживать, кто-то должен давать им задания, программировать их. Ну и, в общем-то, роботизация – это еще и появление новых профессий. Но все-таки наша жизнь меняется. Есть функционал, который роботы забирают у нас безвозвратно. Поэтому мы несколько иначе должны планировать свои карьеры и обучение. Что думаете по этому поводу?
Да, все так. И, наверное, все мы прекрасно понимаем, что роботизация – это один из горячих трендов, который сегодня у всех на слуху. С этим связано много исследований. Вот мне хотелось бы привести пару примеров, пару цифр. Во-первых, это исследование Oxford Economics, которые посчитали, что к 2030 году роботы могут заменить порядка 20 миллионов рабочих мест по всему миру. В то же время наше российское ОНО, Институт прогрессивного образования, провели свое исследование, и в соответствии с их результатами к 2030-35 году работы могут лишиться порядка 20 миллионов человек из-за роботизации, но это только в нашей стране, только в России. Представьте, насколько существенны эти изменения.
Ничего себе! Ну, это правда. Так, что делать всем этим людям?
Все сейчас этим озадачены. Интересная концепция решения была предложена сооснователем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Он предложил создать так называемый налог на роботов. То есть создать некий фонд, из которого будет оплачиваться обучение людям, которые потеряли свою работу из-за роботизации. То есть налог на робота станет аналогом так называемого базового дохода, концепцию которого сейчас активно обсуждают, и все мы знаем, что данная концепция была успешно апробирована в Финляндии. Сейчас на слуху у всех Германия, а в Германии сейчас активно обсуждается эксперимент, когда будут выбраны 120 случайных людей, которые на протяжении года ежемесячно будут получать базовый доход, базовое пособие в размере 1200 евро.
Так.
Дальше, по результатам года, их сравнят с 1400 другими людьми, которые не получали базовый доход и жили совершенно обычной жизнью.
И причем, но... Лен, тут важно, что в Германии ты можешь работать плюсом к этому,
да,
пособию, если можно его так назвать. То есть ты можешь зарабатывать сколько угодно, но это та несгораемая сумма, которая точно у тебя будет. 1200 евро. Так.
Одним из инициаторов данного эксперимента является немецкая компания, основателем которой является айтишник, внимание. И они на протяжении уже 6 лет, то есть 2014 года, проводят такую инициативу. Они просят людей зарегистрироваться на их сайте. И дальше проводится лотерея, где случайным образом выбираются люди, которые как раз получают это пособие. И вот за 6 лет, с 2014 года, порядка 670 человек получили данное пособие. И данная компания изучала поведение этих людей, что же произошло в результате того, что они получали это пособие, на что оно было потрачено, как они себя вели. И вот интересным фактом является, что основная сумма этих пособий была потрачена либо на дополнительное образование, на здоровье и на свое хобби. Если же посмотреть на людей, да, на тех, кто получал эти пособия, то это в первую очередь были как раз малоимущие люди. И на вопрос «почему?», потому что люди с доходом выше среднего в Германии осторожно отнеслись к этой инициативе, потому что они считают, что это будет неправильно, если они получат те деньги, которые должны быть предназначены в первую очередь для нуждающихся.
Но предполагалось, что люди, которые получают эти деньги, они могут подумать уже о чем-то другом, кроме того, как заработать на хлеб насущный, предложить какие-то креативные идеи и вообще не бояться экспериментировать. Собственно, возвращаясь к тому, чем мы можем быть точно лучше на рынке труда, чем роботы, мы можем креативить. И вот дать людям такую возможность креативить, проявлять себя, и должны такие инициативы, как вот та, которую предложил Билл Гейтс, или вот инициатива, связанная с этим базовым доходом. Ну да, предполагается, что человек придумывает. Что вы рекомендуете придумывать, изобретать, предлагать для того, чтобы точно выиграть у роботов?
Наверное, есть несколько направлений. В первую очередь это постоянно учиться, постоянно узнавать что-то новое. Многие современные успешные люди активно учатся в последнее время и поддерживают этот тренд, это направление своей жизни постоянно. Яркий тому пример — это активное развитие образовательных платформ, которые мы сегодня видим. Это с одной стороны. С второй стороны, это попытаться поменять мышление и пробовать найти новые подходы. То есть тут может быть два направления. Первое — оглянуться вокруг и найти ту задачу, ту проблему, которую могут решить роботы лучше, чем люди, и попробовать смотреть в этом направлении. Также, наверное, более смелым шагом может стать это попытка уйти с наемной работы и основать что-то свое, либо попытаться стать инвестором.
Ну, вот здесь, знаете, вопрос. Придумать что-то свое, основать что-то свое. Вот эти идеи креативные, которые должны появляться в человеческой голове, они, ну, не у всех появляются. А как вы, как инвестор, как бизнес-вумен, относитесь к такому феномену, как копирование?
Во-первых, наверное, отношусь как к неизбежному. Так. Во-вторых, это сложилось, было всегда исторически. То есть давайте вспомним, после поражения во Второй мировой войне японская экономика достаточно быстро восстановилась, и одним из факторов такого быстрого восстановления было именно то, что было принято решение ориентироваться на внешние рынки, и в первую очередь на США, и когда Япония наводнила рынки качественными и более дешевыми товарами. То есть, наверное, это тот путь, по которому сейчас активно развивается Китай, и мы все это ярко видим.
Ну, в общем-то, да. Взять какую-то идею и сделать так же, но дешевле. Но хочется вспомнить, что Соединенные Штаты Америки, товары которых тогда копировала Япония, они активно протестовали против этого копирования.
Да.
Президенты Соединенных Штатов неоднократно по этому поводу высказывались в крайне негативном ключе. Но вы все-таки считаете, что копирование – это неизбежная история. А для экономики насколько она полезная?
Если говорить про экономику, да, там, или, допустим, с точки зрения руководства правительства стран, то, естественно, правительство Соединенных Штатов в данной ситуации сделало правильно, с одной стороны, если смотреть на Штаты, если смотреть на Японию, то у них была также выбрана совершенно четкая выигрышная позиция, то есть найти хорошее решение, товар, разобрать его, понять, как он устроен, попытаться создать так же или даже лучше и выпустить на рынок по более дешевой цене. Дальше это дело в Китае. Сейчас все активно смотрят на Индию. Что же нам выдаст индийская экономика и индийские предприниматели? Все считают, что Индия — это как раз сейчас второй Китай. Если смотреть на все с точки зрения предпринимательства, то здесь тоже отношение к копированию позитивное, потому что давайте представим себе две компании. Представьте, что, Лариса, что вы инвестор. Есть так. Две компании. Угу. Одна компания, которая придумала классную идею, но вывести на рынок ей ее не удалось по каким-то, по тем или иным причинам. И есть вторая компания, которая скопировала эту идею, создала прототип, создала рабочий продукт, вывела его на рынок и приносит прибыль акционерам. Вот вы как инвестор посмотрите на первую и на вторую компанию, кто привлечет ваше внимание.
Ну да, да, очевидно. Инвесторы часто говорят о том, что идея — это ничто, а реализация команды — это все. Очевидно, что инвестору интереснее команда номер два. Ну и вообще, если посмотреть на многие продукты и проекты, которые сейчас известны на мировом рынке, это копии, но более удачные копии чего-то, что уже было, согласитесь.
Да, где-то более удачные, где-то менее удачные. Многие копии покупаются компаниями, которые первые придумали эту идею, если эта компания более успешная. То есть, если посмотреть на рынок, то там, не знаю, все мы понимаем, что AliExpress — это удачная копия eBay, Flipkart — это удачная копия Amazon, а наш российский Озон также, естественно, ориентируется на Amazon, и более того, в период пандемии все мы прекрасно видели и поняли, насколько удобен этот сервис и как он облегчает всем нам жизнь. И поэтому таких проектов достаточно много, многие из них успешны, и у них много довольных пользователей, сотни миллионов по всему миру. Наверное, это говорит об успешности данной модели.
Да, есть на самом деле даже такие прецеденты, когда компания, которая изначально предложила идею, потом выкупила свою копию. Помните, да. Вот с Блаблакаром была история?
Да, когда Блаблакар выкупил нашу российскую компанию «Подорожники», когда ребята основали наш сервис по поиску попутчиков. И вот французская компания, на которую ориентировались основатели, как раз выкупила «Подорожники».
Да, я думаю, что наши слушатели могут даже вспомнить эту программу, потому что ребята к нам много лет назад пришли в эфир, и мы даже не знали, как их представлять, еще подорожниками или уже Блаблакар Раша. Ну и, собственно, вот уже пришли к выводу, что это Блаблакар Раша, и рассказывали о том, как появился этот проект. Это на самом деле очень интересно. Но совершенно точно, не все компании рады, что их копируют, как был рад Блаблакар. Рад, не рад, видите, они предпочли купить подорожника для того, чтобы Блаблакар остался Блаблакаром. Но и вопрос, как защититься от копирования, это вопрос, который волнует многих предпринимателей. Что посоветуете?
Ну, защита интеллектуальной собственности является одним из там важных направлений бизнеса, и там в вашем проекте всегда этому нужно уделять отдельное внимание, так же, как, не знаю, там бухгалтерию вы отдаете профильному человеку, это бухгалтер, вашими legal вопросами занимаются юристы, также как раз защитой интеллектуальной собственности должны заниматься тоже профессионалы. Существует на самом деле несколько направлений защиты интеллектуальной собственности. Если мы говорим про айтишные вещи, то первое — это, понятно, у всех на слуху, и все понимают, что нужно защитить свой код. На самом деле это далеко не тривиальная задача, и надо понимать, что если коде поменять одну строчку, то будет признано, что это уже совершенно другая программа. Второе направление – это защита алгоритмов. Третье – это защита интерфейса. Наверное, самое распространенное – это защита товарных знаков.
Ну, вы этому учите предпринимателей, начинающих в своем акселераторе? Это тема, которая волнует сейчас наверняка многих.
Да, эта тема волнует многих, особенно это волнует как предпринимателей, так и инвесторов, которые смотрят на тот или иной стартап и выбирают, куда инвестировать. При прочих равных условиях мы, как инвестор, охотнее проинвестируем в ту компанию, где интеллектуальная собственность будет защищена. Поэтому в нашем акселераторе Streamline, который мы запускаем вместе с «Опорой России», мы особое внимание уделяем этому направлению, будет отдельный модуль, поэтому кому интересна и важна эта тема, приглашаем присоединиться.
Ну и тогда прямо сейчас ваши рекомендации для всех, кто подумывает о том, как стартовать собственным бизнесом, кто думает, копировать ли или самому предпринять все усилия для того, чтобы защититься от копирования, свои идеи, что вы советуете?
Наверное, в первую очередь каждый из нас должен понять то, что он любит больше всего делать, то, в чем он больше всего разбирается. Именно смотреть вот в это направление и пытаться найти себя именно там. Может быть, даже открыть какой-то бизнес в этой сфере. И, наверное, не бояться и всегда идти вперед.
Ну, а если вы столкнетесь с копированием, то нужно относиться к этому как к чему-то естественному, как я понимаю.
Да, вы даже сами можете попытаться скопировать, и вполне возможно, что ваш продукт будет успешнее, чем тот, с которого вы скопировали. Поэтому надо не бояться.
Ну, кстати, вот хорошая идея изучить международный технологический рынок, потому что пока, ну как это не грустно констатировать, российский технологический рынок от международного отстает лет на 5-7, да? Да, так что так. Нужно посмотреть, какие есть идеи, какие ошибки уже совершили коллеги, и обойтись без их ошибок, научиться на них.
Да, все так.
В общем-то. Ну, а свою разработку можно и нужно защищать. Для этого нужно относиться просто к этому серьезно и профессионально. Наверное, можно добиться защиты, потому что, ну, довольно большие суммы за 20 лет объем исков, насколько я знаю, исков, которые были поданы именно в рамках защиты прав, составил 500 миллиардов долларов.
Да, это так называемые патентные тролли. Даже есть такое направление, это компании, которые смотрят на успешные проекты, которые выстреливают, и пытаются найти у них уязвимости в плане, с точки зрения защиты интеллектуальной собственности. И они пытаются вот мелко пощипать, ущипнуть, а где-то по-крупному, пытаясь отсудить существенную сумму денег.
Ничего себе, это не тролли, я бы даже назвала их как-то иначе, это какие-то хищники.
Возможно, и так.
Ну, а вообще, как российские предприниматели и стартаперы относятся сейчас к защите своей интеллектуальной собственности? Пришло понимание, что это всерьез, что это стоит денег, что этим надо заниматься? Или пока вы еще видите, ну, знаете, такой романтический порыв? Я почему об этом спрашиваю? К нам в программу приходит очень много предпринимателей, стартаперов, и первое, что их волнует, это их идея. Угу. И красота этой идеи, но не безопасность идеи.
Да, мы тоже это видим, Лариса, что предприниматель приходит, и у многих бывает первый вопрос: вот сейчас мы вам расскажем нашу идею, вы ее украдете, сделаете такой же продукт, там что-то еще. Мы слышим это сплошь и рядом, но ответ всегда один, что все-таки помимо идеи важна ее реализация, в первую очередь человек, который ее придумал, и насколько там он способен из этой идеи сделать конфетку, то есть тот продукт, который и будет востребованным рынком. И возвращаясь к вашему вопросу по поводу защиты интеллектуальной собственности, как сейчас предприниматели на это смотрят, на самом деле мы видим, что многие осознали эту проблему и относятся к ней достаточно серьезно. На самом деле лет 7 назад мы инвестировали в проект онлайн-патент, который как раз занимался патентованием и сейчас занимается активно, просто недавно из него вышли. Проект очень быстро растет, как раз он занимается помощью в получении патентов на интеллектуальную собственность.
Ну, вот опять, понимаете, новое направление, которое будет развиваться, так что людям будет чем заняться. И есть еще целые зоны, где они большие, где они точно сильнее и эффективнее роботов. То, с чего мы с вами начали. Спасибо большое. Елена Волотовская, руководитель компании SoftLime Venture Partners и Комитета по развитию IT-опоры России, была сегодня в нашем эфире. Говорили мы о том, как робототехника и ее присутствие в нашей жизни, в наших офисах меняет нас, и чем мы сильнее роботов. Спасибо большое.
Спасибо, Лариса. До свидания.
Спасибо большое. С нами на связи была Елена Волотовская, руководитель компании SoftLine Venture Partners, руководитель Комитета по развитию IT «Опоры России». Прямо сейчас я передаю слово своему коллеге Александру Горному, и в эфире его рубрика «Стартап дня».
Commonwealth Fusion Systems. Стартап дня прямиком из 50-х. Американский Commonwealth Fusion Systems строит электростанцию на ядерном синтезе. Берем дейтерий и тритий, получаем гелий, нейтрон и выход тепла. Тепло крутит турбину, турбина дает электричество, электричество тратим на жизнь цивилизации. Запасы топлива неисчерпаемы, вредных выбросов нет, СО2 не выделяется, климат не портится. Лучше энергии не бывает. Единственная проблема, ни у кого не получается технологию реализовать. Взрыв, пожалуйста, водородные бомбы давно стоят на боевом дежурстве. А вот электростанции не существует. Самый большой проект по осуществлению, ИТЭР, строит практически вся планета. Текущий бюджет – $19 миллиардов. О его перспективах красноречивее всего говорит бесстрастная Википедия. Проект начал разрабатываться в середине 80-х годов. В ноябре 2015 года срок окончания постройки сдвинули еще на 6 лет, от ранее запланированного 2019 к 2025 году. И поймите меня правильно, ИТЭР – это будет еще не коммерческая электростанция, а просто демонстрация возможности ее построить. MVP по-стартаперски. Commonwealth Fusion Systems как компания сформировалась в 2017 и обещает аналогичный MVP в том же 2025. Думаю, просто совпадение, а не желание успеть первыми. На сайте стартап объясняет, в чем особенность его технологии и почему именно сейчас получится то, что не получалось 70 лет. К сожалению, моих знаний физики не хватает, чтобы правильно пересказать основные тезисы. Fusion Systems привлек $115 миллионов инвестиций. Если у него все получится, будет самая дорогая компания мира. Айн Райт. Шведский стартап дня Айн Райт – еще один участник гонки беспилотных автомобилей. Пока знаменитые конкуренты борются за рынок легковых машин, шведы взялись за фуры. И со стороны кажется, что это абсолютно логично. Рынок грузоперевозок огромен. Может и меньше частного автотранспорта, но его точно хватит на любые амбиции. При этом конечный потребитель услуги – рациональный бизнес, а не эмоциональный человек. Не надо конкурировать с «я люблю водить» или «я боюсь ездить роботом». Если продукт дешевле и безопаснее, его будут покупать. Если нет – не будут. Все просто и понятно. Ну и наконец, кажется, что фуру водить проще. Она обычно по магистралям ездит, а не по неровным улочкам. Стартап производит собственные грузовики с электродвигателем. Он их делает сразу без кабины. Место для водителя не предусмотрено вообще. Если для подстраховки компьютера нужен человек, то работает удаленный оператор. Если человек нужен, а интернета нет, то ой, кажется, что-то пошло не так. Самое интересное, фуры уже ездят по дорогам общего пользования, перевозят грузы и зарабатывают деньги. Если бродить по сайту стартапа, то кажется, что революция уже произошла. Мир никогда не станет прежним. Автопилот создан. На самом деле, к сожалению, нет. Разрешение, которое получил Айн Райт, ездить со скоростью не более 5 км в час. Поездки происходят в одном конкретном порту, от разгрузки до склада. С настоящим масштабированием все так же неопределенно, как у остальных. В прошлом октябре стартап привлек $25 миллионов инвестиций. CloudBets. Базовый продукт стартап-дня CloudBets – автоматизированное рабочее место администратора на ресепшн гостиницы. Клик – чек-ин, клик – чек-аут. Клик, бронирование перенесено на другой номер. На сайте висит промо-ролик. Выглядит действительно все красиво и удобно, но кажется совершенно экономически бессмысленно. Стартап обещает 4-6 часов экономии в неделю. Чтобы такая оптимизация позволила уволить одного человека, их в смене должно быть как минимум 7. Масштаб огромного отеля, который на внешний хипстерский SaaS не перейдет. Зато дополнительные функции CloudBets целятся прямо в деньги. Он умеет интегрироваться с Booking.com и всеми его конкурентами, поддерживать на каждом актуальные цены и свободные номера. На сайте гостиницы стартап ставит виджет бронирования. Гости платят напрямую отелю, никакой агрегатор не берет комиссию. И наконец, стартап предлагает помочь ценообразованием. В отдельном интерфейсе управляющий видит заполняемость прошлого года, стоимость номера конкурентов, ближайшие события и мероприятия в городе. Клик, и ночь дорожает на $100. Во всех агрегаторах цена изменится автоматически. Интеграция же. Стартапу уже 8 лет. Сейчас он впервые объявил по-настоящему большом раунде – $82 миллиона. Коронавирус, конечно, перетряхнет всю туристическую отрасль, но для таких сервисов время может быть и хорошее. В кризис ательеры будут более открыты к инновациям.
Что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи!